продолжаем программу «Итоги недели». Радио «Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. Я приветствую гостей программы, с которыми мы сегодня обсудим важные события последних дней. Игоря Яковенко, который до четверга был секретарем Союза журналистов России, а еще раньше генеральным секретарем, и Илью Барабанова, журналиста еженедельника «Нью Таймс». Приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Игорь Александрович, добрый вечер. Давайте начнем разговор с того, что произошло с вами. Вас сняли с поста секретаря Союза журналистов, сославшись на то, что вы не выполняете решение 8-го съезда о создании Центра развития СМИ. Вы уже давали комментарии нашему радио сразу после этого решения. Сейчас, наверное, у вас больше информации о случившемся в Москве. Я поясню слушателям, что решение принимали заочно, в ваше отсутствие. Так что же произошло?
Добрый вечер. Я думаю, что то, что произошло, это было достаточно закономерно и ожидаемо. Неожиданным была только форма. Я не очень понимаю, зачем нужно было это делать с такой злобой, так грубо, грязно, с таким количеством грязи, клеветы и вранья, которое вылито было на меня. А так все абсолютно нормально. Были разные позиции. Выдавливание меня из Союза началось довольно давно. Были заявления о том, что если Яковенко останется в Союзе, то у Союза будут большие проблемы. И они были. Это всевозможные истории с помещением. Ну, суть-то очень простая. Не нравилась позиция, прежде всего политическая позиция, последовательная борьба за свободу слова, организация митингов в защиту НТВ, заявления и многое другое. Ну, а обострилось это все на съезде, перед съездом, на 8-м тем самым, когда была позиция председателя Богданова, который клялся в любви к власти и лично к президенту, и говорил о том, что надо встраивать Союз журналистов России в вертикаль власти. И была моя позиция, разговор о том, что Союз должен быть независимым, автономным от власти, защищать журналистов. Ну и вторая составляющая. Я абсолютно убежден в том, что Союз должен быть полезен для журналистов, для средств массовой информации. И мы должны зарабатывать деньги, оказывая услуги средствам массовой информации и журналистам. Ну а позиция Союза рантье, Союза попрошайки у власти, она мне казалась не очень правильной. Вот эти, скажем так, два водораздела, они действительно были не очень совместимы в одной организации. Поэтому расставание было закономерным, немножко удивило, и мне показалась излишней вот та форма, с которой это произошло. А так все нормально, Центр развития СМИ и гражданского общества продолжает существовать, мы просто переехали. Сейчас он будет существовать и продолжать работать за пределами Союза журналистов, все проекты на месте, люди, которые все это время работали в рамках центра, это и национальная тиражная школа, и национальная тиражная служба, и школа современной журналистики, фонд общественной экспертизы, и медиасофт, и медиарегионов. То есть все многочисленные программы, которые все СМИ в России знают хорошо и понимают их эффективность и полезность, все это осталось, все это нормально работает. Союз, я не знаю, насколько он выиграл от этого. Может быть, мне трудно судить, потому что Союз журналистов России – большая организация, в которой есть разные люди, есть люди вполне достойные, есть очень достойные, а есть разные.
Илья Барабанов, добрый вечер. Не знаю, состоите ли вы в Союзе журналистов, но наверняка не имеете отношения к его руководству и можете взглянуть на происходящее беспристрастно. Как вам видится эта история?
Добрый вечер. Да, но вы знаете, со стороны, я не являюсь членом Союза журналистов, эта история смотрится примерно так же. Из Союза уже давно полномерно вытравливали все живое, что в нем было, что в нем оставалось. Союз постепенно последние годы превращался в довольно аморфную, очень странную бюрократизированную структуру, толку от которой действительно для журналистов очень мало, и смысл ее существования довольно там сомнителен. Вот в Союзе оставался Игорь Александрович Яковенко, который делал действительно очень многое для журналистов, который заступался за тех сотрудников СМИ, которых у которых возникали проблемы с властью, но вот, к сожалению, Игоря Александровича из Союза изгнали. Я боюсь, что для Союза журналистов это скорее, конечно, потери, чем приобретение.
Вообще любопытные вещи сейчас происходят в творческих союзах, и вообще есть соблазн связать случившееся с Игорем Яковенко с бунтом в Союзе кинематографистов. Ну, помните, как перестройка начиналась с бурных съездов творческих союзов. Сейчас, конечно, время не то, и сами эти союзы так сильно пообтрепались, как только что сказал Илья, и не играют, конечно, прежние роли, но мы видим сейчас по борьбе в Союзе кинематографистов, что все-таки какой-то порох остался. Так вот, может быть, после вот этой попытки прогнать Михалкова, которая многих напугала, решили и Союз журналистов так превентивно почистить еще раз. Возможно, такая интерпретация событий, Игорь Александрович?
Я не думаю, что здесь есть прямая связь. Есть, скажем так, причинно-следственной связи здесь точно нет. Здесь может быть корреляция такая функциональная. Просто идут процессы. Мы живем в одном времени. Вот причинно-следственной связи здесь точно нет, это я точно знаю. Есть связь функциональная, просто мы живем в одном времени, поэтому как бы проблемы, борьба старого и нового, она существует и в Союзе журналистов России, и в Союзе кинематографистов. Я бы здесь усмотрел другую историю. Вот вообще все наши творческие союзы, вот Союз журналистов России в прошлом году было 90 лет, это все-таки советские союзы. Мы родом все из Советского Союза. И вот здесь проблема со Союз журналистов России, так же, как Союз кинематографистов, был создан советской властью для выполнения определенных функций. И вот возможность трансформации советских, по сути дела, учреждений во что-то новое, принципиально другое, вот это вопрос. И этот вопрос каждый союз решает по-своему. Вот это, ну, может быть, это вообще нерешаемая проблема. Вот, может быть, она просто в принципе не имеет решения. Вот попытка создать... Ведь, по сути дела, и Союз журналистов, и Союз кинематографистов – это должны быть профсоюзы, защищающие трудовые и творческие интересы своих членов. Пока это не получается ни у одного творческого союза. Собственно говоря, и более общая проблема. И с профсоюзами та же беда. У нас же в России нет ни одного профсоюза. Это серьезная проблема, потому что профсоюзы – это один из фундаментальных, краеугольных камней гражданского общества. Их в России нет. Прежде всего, потому что не были ликвидированы вот эти вот старые советские профсоюзы, которые вот объединены вот в эту ужасную Федерацию независимых профсоюзов России.
На этой неделе был один интересный сюжет, связанный с борьбой старого и нового, о которой говорил Игорь Яковенко. Ну, был сформирован такой новый состав президентского совета по правам человека, и в нем появились фигуры довольно неожиданные. Дмитрий Орешкин, например, или совсем удивительный экономист Ирина Ясина. Два толкования. Это некий знак Кремля. Медведев дистанцируется от Путина и хочет помириться с либералами. И вторая версия, что все это такие обманные движения для того, чтобы все поверили в либерализм Медведева. На самом деле совет по правам человека никакого влияния ни на что не оказывает, и Медведев с Путиным совершенно ссориться не собирается. Какая, Илья, трактовка вам кажется более достоверной?
Вы знаете, очень хочется надеяться на то, что Кремль действительно осознал необходимость начала диалога с гражданским обществом. Очень хочется надеяться, что наш новый президент понимает, что из тех гопников, которых объединяли в прокремлевские молодежные структуры, новую элиту России не вырастить. Может быть, наконец, пришло понимание того, что особенно в условиях тяжелого кризиса нужна какая-то толковая экспертная оценка того, что происходит в стране, а иначе не справится, иначе это приведет к катастрофе, как экономической, так и политической. Очень хочется надеяться, что новый состав президентского совета – это начало подобного диалога, что это не мертворожденная структура, и что людям, которые в него вошли, смогут доносить до президента какие-то альтернативные позиции, альтернативные точки зрения на происходящие в стране события.
Что вы думаете, Игорь Александрович, у вас есть такие же надежды, как у Ильи?
Вы знаете, мне бы не хотелось противопоставлять вот такому молодому, мускулистому оптимизму Ильи Барабанова свое старческое брюзжание. Но, тем не менее, я вынужден сказать, что я в это не верю. Состав совета действительно очень интересный, сильный, там очень много ярких людей, и Елена Панфилова, и Дмитрий Орешкин, и много других людей. Ну, там, правда, есть такие персонажи, как Пушков, который, я не понимаю, какое имеет отношение к гражданскому обществу и к правам человека, скорее по принципу отрицания того и другого. Но дело не в этом. Подавляющее большинство членов Совета – это действительно очень-очень уважаемые, авторитетные и яркие люди. Но я абсолютно убежден в том, что никакого отношения к делу, то есть то, что эти люди есть и в Совете, и то, что они что-то в частном порядке могут сделать, могут какие-то вопросы благодаря корочке члена Совета в администрации президента решить, за что-то заступиться, что-то, на что-то повлиять, это точно. Поэтому в целом я считаю, что это хорошо, что эти люди в Совете. Но то, что принципиально это не повлияет на ситуацию в стране, это тоже для меня очевидно совершенно. Потому что точно так же, как сам президент Медведев является бутафорской фигурой, это совершенно, по-моему, очевидно всем. Точно таким же образом этот совет, он будет, конечно, являться бутафорской фигурой. В целом, это никоим образом не означает, что я что-то плохое говорю про кого бы то из этих людей. Люди достойные, и что-то они смогут сделать. Но это абсолютно косметические, точечные какие-то полезные вещи. В целом, бутафорский совет при бутафорском президенте, ну, согласитесь, мало что сможет сделать для изменения ситуации в стране.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Наши гости Илья Барабанов и Игорь Яковенко. Телефон в прямого эфира 8-800-200-2212. Николай из Тулы. Добрый вечер.
Алло.
Слушаем
вас. Добрый вечер. У меня вопрос к гостям программы. В 19 веке Адам Смит открыл закон, что инфляция – это налог на бедных, да? Я вчера посмотрел статистику. Россия среди двадцатки самых крупных стран по росту инфляции заняла первое место. 13,5. И то это официально. На самом деле она 25, да? К сведению, Китай 2,4. В Америке дефляция минус 0,4. Вот у меня вопрос. Когда Дмитрий Медведев будет отвечать на вопросы по кризису, да, он ответит, почему и в кризисные, и в растущие годы в России инфляция именно грабит только бедных, а олигархам еще выдают премию в качестве миллиардов от Путина.
Спасибо, Николай, за ваш вопрос, но среди нас нет экономистов, и я думаю, что Дмитрий Медведев будет завтра выступать, и вы сможете послушать, что он скажет на телеканале РТР. Он ответит, может быть, на ваш вопрос, а может быть, не ответит. А я хочу поздравить нашего гостя Илью Барабанова. На этой неделе исполнилось 2 года со дня выхода первого номера журнала New Times, журнала в новом формате, точнее. Честно говоря, мало кто верил тогда, что журналу «Новое время», замечательному, но переживавшему очень серьезные финансовые трудности, удастся придать второе дыхание. Говорили, что это проект на несколько месяцев. Но нет, журнал существует, пользуется успехом. Расскажите, Илья, пожалуйста, о материалах последнего, юбилейного номера.
Вы знаете, ну вот у нас такой растянувшийся юбилей, потому что сначала мы выпустили сотый номер, вот завтра нам исполнится ровно 2 года. Наш свежий номер, который выходит завтра, он будет посвящен интернету и той роли, которую интернет может сыграть сейчас в условиях кризиса. В условиях, когда СМИ официальные молчат, когда телевидение не рассказывает о том, что действительно происходит в стране, интернет, как выяснилось, получился совсем... У него обнаружились новые функции. О тех же событиях во Владивостоке, в Москве, даже московские независимые журналисты узнали именно благодаря интернету, именно благодаря блогосфере. По нашим данным, эти события очень насторожили и напрягли администрацию президента, которая начала пересматривать свое отношение к интернету. Вот об этом, обо всем мы пишем в том номере, который выйдет завтра. Обязательно покупайте его. Потому что, к сожалению, сейчас действительно остается все меньше каких-то свободных площадок, на которых можно встречаться и обсуждать действительно какие-то вот такие болезненные острые вопросы. New Times остается одной из таких площадок. И я надеюсь, что Надеюсь, что мы будем существовать и дальше, отметим и 4, и 5 лет.
Двухлетняя история журнала связана с беспрецедентным сюжетом для российской журналистики. Сотруднику журнала Наталью Марарь, жену Ильи Барабанова, не буду скрывать, не впускают в Россию. Причем не впускают именно из-за ее публикации в журнале. Было множество попыток пробить эту стену. Илья, в какой стадии дела сейчас?
Ни в какой. Дело замерло, никаких новостей у нас, к сожалению, нет. Мы обратились в Европейский суд по правам человека, но это очень долгая процедура. Все попытки оспорить это решение ФСБ в российских судах ничем не обернулись. Ну и вот, кстати, возвращаясь к той теме, с которой мы начинали сегодня, вот союз журналистов, казалось бы, профсоюз, который должен отстаивать права и свободы журналистов в России. Вот за исключением Игоря Александровича Яковенко, который сразу же очень жестко и принципиально очертил свою позицию, союз журналистов промолчал в этой истории. Вот уже больше года, как мою жену и коллегу не пускают в Россию. Через неделю исполнится год с нашей свадьбы, как мы пытались въехать в Россию, уже будучи мужем и женой. Все это время союз журналистов молчал. За этот год Всеволод Богданов неоднократно встречался с президентом, с премьером, с руководством администрации президента. Но я не знаю, чтобы Всеволод Богданов хоть раз бы вот заговорил об этой проблеме, например. Союз журналистов молчит, и получить какой-то поддержки вот именно от профсоюза, от организации, которая, казалось бы, первой должна была нам помочь, так и не удалось, к сожалению.
А вот знаете, у нас есть звонок. Звонит нам слушатель, непростой слушатель, а Виталий Челышев, секретарь Союза журналистов из Москвы. Виталий, здравствуйте. Ну, может быть, вы ответите Илье Барабанову, почему Союз журналистов не занимается такой скандальной историей? Журналисты не пускают в страну из-за публикации. Почему вы ничего не делаете?
Во-первых, если вы посмотрите в живой журнал «Мораль», то я был одним из первых, кто ее поддержал, и моя фамилия там есть, и я сказал, что журналистское сообщество с вами, и мы уверены в вашем возвращении. А во-вторых, в качестве секретаря я совсем недавно. То есть меня избрали, без меня меня женили, так, но я и не против.
Виталий, я не хочу, я совершенно не про вас говорил, я не хочу вас обвинять. Конечно, я имею в виду руководство Союза журналистов, и история эта тянется уже больше года.
Я оказался в руководстве Союза журналистов. И я говорю, что моя позиция, так вот, я замредактор журнала «Журналисты», я не вхожу, я не получаю денег от Союза и чувствую себя таким же независимым, как чувствовал себя и раньше. Вот, и свою точку зрения я высказал практически сразу и в других блогах, и в том числе в блоге «Мораль», которую я и сейчас поддерживаю, и то, что я не впускаю в страну, это полное безобразие.
Спасибо, Виталий. Игорь Александрович, что вы думаете?
Я думаю, что ситуация с Натальей Мораль – это часть той вообще линии на выдавливание журналистики из СМИ. Просто есть такая тенденция – выдавливать журналистику из СМИ. Она проявляется разными способами. Вот в случае с Натальей Мораль, таким вот безобразным способом, когда молодую, талантливую девчонку выкинули из страны только за то, что она хорошая журналистка. Вот ни за что другое. Бывают более трагические случаи, когда это выдавливание журналистики из СМИ происходит в форме убийства журналистов. А бывает, когда просто людей лишают работы. Вот у нас на телевидении сегодня вообще журналистики нет. Посмотрите федеральные телеканалы, попробуйте там найти журналистику, ее там нет. Вот это общая тенденция. Она, в принципе, организована, безусловно, властью. Я не говорю, что всех журналистов, которых убили, убила власть. Это не так. Но это общая тенденция. Противостоять ей на сегодняшний момент мы не можем. Мы не можем прежде всего и потому, что ну, так получилось, что Союз журналистов России в том числе не смог стать той мощной, влиятельной, независимой организацией, которая может этому противостоять. Это не только, я очень не хочу здесь черно-белой картины мира. Обвинять во всем союз, руководство Союза журналистов – это, безусловно, бессмысленно. Руководство Союза, подчеркиваю, вот это очень важная вещь, руководство Союза не может быть намного умнее намного честнее и намного профессиональнее и правильнее, чем общая масса журналистов в России. Вот это проблема. Сегодняшнее руководство Союза журналистов России в принципе отражает тот уровень журналистики в стране или, скажем, не журналистики, в которую она превратилась. Поэтому это проблема всего журналистского цеха. Вот в этом я вижу проблему.
Я хочу добавить, и мне кажется, это очень важно, что сейчас становится все яснее, почему так отреагировала власть на статью Натальи Мораль. Потому что в этой крамольной статье шла речь об очень деликатных финансовых схемах. То есть Наталья покусилась на самое святое. Но вы, наверное, Илья, пытались разобраться в механизмах принятия вот такого решения, ведь неслыханное решение объявить персоной нон-грата журналиста, который ведет расследование финансовых махинаций. Ну, фактически, ведь это признание, что такие махинации существуют и что власть их покрывает. И сейчас, мне кажется, кризис показал, насколько эти схемы были важны и какой деликатный нерв затронут, да?
Ну, естественно, потому что коррупция в высших эшелонах власти – это действительно самая болезненная тема, на которую острее всего реагирует власть придержащие. Можно сколько угодно говорить о том, что они нарушают права человека, что они сворачивают демократические свободы, что они давят на свободу слова. На это никакой реакции не бывает. А вот когда журналист начинает писать о том, как эти люди воруют деньги, вот на это сразу бывает очень резкая реакция. К сожалению, как выясняется, это совсем не беспрецедентное решение, просто мы довольно редко узнаем о таких случаях. Наши власти очень активно прибегают к практике выдавливания журналистов из России, но обычно это всегда касалось иностранных журналистов, которым отказывали в визах, которых также высылали. И поэтому в России эти случаи большой огласки не придавались. За этот год, как Наталью не пускают в Россию, я успел познакомиться с нескольким десятком вот такого рода коллег, которые за пределами России и не могут сюда въезжать, потому что вот ФСБ объявил их персонами нон-грата. Просто случай с Наташей Мораль – это первый случай, когда таким образом из страны выбрасывают журналиста, работающего в России. То есть, по сути, российского журналиста выкинули. Ну, было у нее, конечно, молдавское гражданство и сейчас остается, но по статусу она являлась российским журналистом. В этом плане вся эта история, конечно, беспрецедентна.
Наша передача выходит в эфир в день Святого Валентина, и я думаю, что наши слушатели, если пожелают, могут попросить либерального президента России дать семье воссоединиться. Ну, например, в видеоблоге. Теперь можно оставить такой комментарий. Хорошая идея, Илья.
Замечательно. К сожалению, видеоблог модерируется, и такие комментарии, я боюсь, кремлевская цензура не пропустит.
Спасибо. Я благодарю гостей программы «Итоги недели», бывшего уже секретаря Союза журналистов России Игоря Яковенко и журналиста еженедельника «New Times» Илью Барабанова. Сразу после краткой сводки новостей вы услышите обзор американских еженедельников.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. Профсоюзы провели всероссийскую акцию протеста против увольнения и ухудшения условий жизни рабочих. Как передают корреспонденты «Радио Свобода», в Хабаровске в митинге приняли участие около 300 человек. В Тольятти собрались около 500 работников автомобильной промышленности. Акции также прошли в Москве и Петербурге. В Кемеровской области на шахте имени Ворошилова произошла авария. Погибли 2 спасателя. По сообщению властей, на шахте повысилось содержание окиси углерода. Прибывшим спасателям удалось вывести всех горняков, почти 200 человек. Однако затем произошел взрыв. Вся театральная Москва провожала в субботу в последний путь Маргариту Эскину. Панихида состояла в Центральном доме актера, которым она руководила более 20 лет. Маргарита Эскина похоронена на Донском кладбище. В Воронеже из-за сильного снегопада в жилых домах на 3 улицах отключилось электричество. На Украине, в Луганской области, 18 горняков шахты имени газеты «Известия» проводят подземную забастовку, требуя погасить долги по зарплате. В Афганистане отмечают 20-летие вывода советских войск из страны. По официальным данным, в вооруженном борьбе против советской оккупации погибли 1,5 миллиона афганцев. Советская сторона потеряла 15 тысяч солдат убитыми. Израиль заявил, что не согласится на длительное перемирие в секторе Газа до тех пор, пока палестинские боевики не отпустят на свободу захваченного ими в 2006 году израильского капрала Гилада Шалита. Об этом условии заявил в субботу премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Итоги выборов в Израиле. Миру грозит катастрофа. История Джорджа Клуни и Фатимы Пхутта. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Ночью 10 февраля национальное телевидение Израиля передавало выступления лидеров трех ведущих партий страны. Они поочередно появлялись на экранах, и каждый утверждал, что победил именно он. Бениамин Нетаньяху, чья партия Ликуд финишировала второй, заявил, что намерен лично формировать правительство. И, по мнению «Тайм», у него высокие шансы выстроить коалицию. Ципи Ливни, глава партии Кадима, отвоевала у Нетаньяху одно парламентское кресло. Политик, известный крайне правыми взглядами, Авигдор Либерман, получил третий результат на выборах, но стал ключевой фигурой при создании коалиционного правительства. В результате безусловного победителя голосования не оказалось. Зато известны проигравшие – это левые партии Израиля. В надежде вырвать победу у Нетаньяху электорат либералов отдал предпочтение партии Ципи Ливни. В остальном мире результаты голосования вызывают немало опасений. В администрации Обамы полагают, что его итоги усложнят переговоры об установлении мира и вообще обстановку на Ближнем Востоке. Выход из ситуации есть. В качестве альтернативы «Тайм» предлагает создать коалиционное правительство, в которое войдут представители партии Ликуд, Кадима и партии Труда. Но это потребует от израильских лидеров решительных действий, не противоречащих здравому смыслу.
Newsweek публикует статью под заголовком «Наш ядерный кошмар». Ее автор – бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер. По его мнению, сегодня, когда такие страны, как Иран и Северная Корея, намерены создать собственное ядерное оружие, вероятность всемирной катастрофы резко возросла. В биполярном мире холодной войны противникам удавалось избегать этой опасности. Если не считать Карибского кризиса, ни одна из сторон ни разу не подошла вплотную к решению применить оружие первой. Но окончание холодной войны привело к парадоксальному результату. Угроза конфликта между сверхдержавами исчезла, но распространение технологий создало новые стимулы к приобретению ядерного оружия странами с непредсказуемыми тоталитарными режимами и негосударственными террористическими организациями. В администрации Обамы уже дали понять, что одним из приоритетов внешней политики США станет подготовка конференции по пересмотру договора о нераспространении ядерного оружия, намеченной на весну 2010 года. Ряд мер по снижению потенциальных рисков может быть принят в одностороннем порядке или совместно с Россией. Ядерное оружие создает беспрецедентную угрозу. Его нельзя расценивать просто как более эффективный способ победить врага. У богов похитили огонь. Сумеют ли люди ограничить его применение, пока пламя не охватило планету?
Внешнеполитические проблемы, с которыми столкнулась новая администрация Соединенных Штатов, стали темой одной из публикаций Newsweek. Ситуация, сложившаяся вокруг Афганистана, занимает одно из первых мест в повестке дня дипломатов и военных стратегов. Киргизия, получив от России долларовый кредит, заявила о намерении закрыть американскую авиабазу на своей территории. Тем не менее, президент Медведев пообещал полномасштабное сотрудничество с Вашингтоном в деле борьбы с терроризмом в этом регионе. Кремлю явно не понравится военное присутствие США вдоль своих границ. Но возврат талибов к власти пугает его еще больше. Такой поворот событий грозит дестабилизировать обстановку в Таджикистане и усилить радикальное крыло исламистов Центральной Азии. Не допустить развития подобного сценария в интересах и Вашингтона, и Москвы. Есть основания полагать, что у Путина и Медведева есть и другие другие причины умерить пыл. Резкое падение нефтяных цен и мировой кризис выявили всю слабость российской экономики. Огромные доходы от продажи энергоносителей в недалеком прошлом растрачивались впустую. Основа для диверсификации промышленности так и не была заложена. Это привело к первым, еще слабым проявлениям недовольства россиян, которые удалось быстро подавить. Более конструктивная внешняя политика, разумеется, не решит внутренние проблемы. Но разумный лидер наверняка поймет, что решать вопросы на родине будет гораздо проще, не подвергаясь одновременно критике из-за рубежа. И по мнению журнала, у администрации Обамы появился шанс добиться реального прогресса в отношениях с Россией.
Он самый известный в Голливуде холостяк. Она – поэтесса и журналистка, принадлежащая к знаменитой пакистанской политической династии. Тайный роман между Джорджем Клуни и 26-летней племянницей Беназир Бхутто – настоящая сенсация, вызвавшая неслыханный ажиотаж в прессе. Влюбленные познакомились на международной конференции еще в прошлом году. Еженедельник National Enquirer отмечает, что 47-летний актер был попросту сражен прекрасной иностранкой, которая живет в респектабельном пригороде Карачи. Джордж без конца звонил ей по телефону и забрасывал письмами по электронной почте, пытаясь организовать встречу, как только позволит время. Клуни мечтал о том, что Фатима, так зовут возлюбленную актера, приедет к нему в Голливуд, и тогда их отношения, возможно, поднимутся на новый уровень.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». Подходит к концу Берлинский кинофестиваль. Его предварительные итоги подведем с кинокритиком Андреем Плаховым. Андрей, добрый вечер. Мы пока не знаем решения жюри, так что давайте начнем разговор с фильмов, созданных знаменитыми режиссерами. Это Анджи Вайда, Франсуа Озон, Лукас Мудисон, Бертран Тавернье. Что вам запомнилось?
Добрый вечер. Да, действительно, имен было довольно много в берлинском конкурсе. Ну, может быть, самый крупный, одно из самых крупных имен – это Анджи Вайда, чей фильм был показан в самом конце фестиваля. Он называется «Татарак» по-польски. И это означает траву, которая растет в воде, в реке, и которая имеет такое смертоносное значение. Вообще, это фильм о смерти. Очень тяжелый, очень личный фильм об умирании, о дыхании смерти, которое ощущается буквально в каждом кадре. Фильм навеян, с одной стороны, рассказом Ярослава Ивашкевича, с другой стороны, судьбой оператора Вайды Эдварда Классинского, который умер, и его вдова, знаменитая актриса Кристина Ян, судьба которой творческая также очень тесно связана с Анджием Вайдой. Она вспоминает о своем муже, рассказывает о том, как он умер. И это, конечно, очень драматическое впечатление производит в сочетании с экранизацией прозы Ивашкевича, которая тоже посвящена смерти и умиранию. Сказать, что этот фильм Анджия Вайды стал лидером конкурса или имеет большие шансы получить одну из главных наград, вряд ли возможно, поскольку все-таки это очень камерная, интимная картина. То же самое относится к фильму Франсуа Озона «Рики». Это маленький фильм, полный, с одной стороны, печали, с другой стороны, юмора. Фильм необычный даже для Франсуа Озона, который представляет собой что-то, может быть, новое в его творчестве, но, тем не менее, вряд ли дает ему шанс оказаться в лидерах фестиваля. По сути дела, это касается практически всех больших имен, участвовавших в конкурсе. Они участвовали, но вряд ли они победят.
Ну вот я вижу, что критики отмечают малоизвестного режиссера Рашида Бушареба, фильм «Река Лондон».
Совершенно верно. Этот фильм получил самые высокие оценки критиков, но надо сказать, что Рашид Бушареб уже имеет международное имя, поскольку в свое время и прозвучал и в Канне, и на Сезаре. Его фильм «Некоренные», так его можно перевести, или «Туземцы», его по-разному переводили на русский язык. Речь шла об арабах, выходцах из Магриба, стран Магриба, Алжира, Туниса, которые воевали во Второй мировой войне и, в общем, по концепции этого фильма практически спасли Францию от фашизма. Я несколько утрирую, но, тем не менее, именно таков акцент в этом фильме. А новая картина этого режиссера Рашида Бушаре, бы называется «Река Лондон». И действие происходит в Лондоне, который представлен как огромная человеческая река, река, в которой сплетаются разные потоки, судьбы людей. И в данном случае речь идет о последствиях террористической атаки на Лондон, произошедшей несколько лет назад, и о том, как ее переживают двое уже немолодых людей. Женщина, которая живет на ферме на одном из британских островов, и мужчина арабского происхождения, мусульманин, живущий во Франции, работающий лесником. Оба они потеряли своих детей во время этой террористической атаки, но это выясняется только в середине фильма. И, в общем-то, фильм не об этих детях даже и не о проблеме терроризма как таковой, а о проблеме недоверия, ксенофобии, подозрительности, паранойи, которые сопровождают вот все эти события, связанные с мировым терроризмом. И Бушаре делает акцент на том, что люди абсолютно разных убеждений, разных религий, разного воспитания, подхода к жизни, они все-таки способны понять друг друга. Такая, в общем, может быть, несколько идеалистическая, но гуманистическая концепция.
В эти дни в Мадриде проходит международная арт-выставка «Арко», и, судя по репортажам, довольно мрачные настроения там царят из-за рецессии, конечно. Несколько десятков галерей не приехали, цены падают, покупателей стало меньше. Какие настроения в Берлине? Отразился ли экономический спад на Берлинале?
Совершенно нет. И даже наоборот. За первые 7 дней фестиваля было продано 270 тысяч билетов, что уже превышает цифру, достигнутую в течение всего фестиваля прошлого года. То есть за 10 дней прошлого года было продано билетов меньше, чем за 7 дней нынешнего. Таким образом, покупательная способность даже как будто бы выросла, или вырос интерес к кинематографу. Кстати, это известный феномен, что во времена депрессии, рецессии возникает нежелание людей не столько развлекаться, сколько вот именно кино как бы становится в каком-то смысле заменой реальности. Это, конечно, и фабрика грез своего рода, но это в то же время и связь с реальностью, потому что берлинские фильмы, они не столько уводили от нее, сколько, наоборот, сближали. Вот такой интересный казус мы наблюдали на Берлинале в этом году.
Спасибо, Андрей. О фильмах Берлинского кинофестиваля рассказывал Андрей Плахов. Между тем, раскол в Союзе кинематографистов России становится все глубже. На прошлой неделе мы рассказывали о пресс-конференции и членов Союза, которые считают легитимными итоги 7-го съезда, избравшего председателя Марлена Хуциева. 9 февраля было оглашено заявление Никиты Михалкова. Сам он отвел себе роль сценариста, текст читал Михаил Пореченков. В четверг Никите Михалкову ответил Марлен Хуциев. За спорами в Союзе кинематографистов следит корреспондент «Свободы» Марина Тимашева.
Михаил Пореченков согласился с отведенной ему скромной ролью. Зачитал заявление Никиты Михалкова.
Минюст России отказал в регистрации нового руководства Союза и обязал Союз кинематографистов устранить допущенные нарушения до 1 апреля 2009 года. Несмотря на то, что срок моих полномочий как председателя Союза истек, я в соответствии с действующим законодательством и уставом нашей организации продолжаю оставаться председателем Союза до тех пор, пока не смогу передать свои полномочия другому лицу на законных основаниях. Только мне по-прежнему принадлежит подпись на документах Союза и печать нашей организации.
Михаил Пореченков зачитывал заявление Никиты Михалкова 9 февраля, и уже 12-го Никите Михалкову отвечал Марлен Хуциев.
Это грустная история, когда Союз, который, в общем, должен заниматься серьезными проблемами, серьезными делами, сейчас погряз в распрях. Это обидно. Тем более обидного, что в качестве оппонентов, врагов всплывают такие фамилии, как, скажем, мой однокашник Володя Наумов, с которыми мы, что называется, делили кровь и пищу. То есть человек остроумный, замечательный режиссер, замечательный художник и вдруг. Вася Ливанов, лучший Шерлок Холмс всех времен и народов. Человек, которому королева вручила орден, он тоже себе позволяет некие такие, значит, выражения, которые совершенно как бы не соответствуют его дедуктивному методу, скажем так. Да и сам Никита обаятельнейший человек, талантливейший человек. Куда мы идем? Честно говоря, я не узнаю людей. Это какой-то театр абсурда.
Это была, так скажем, лирическая часть. Юристы перешли к практической. Адвокат Старина Гуревич комментировала заявление Никиты Михалкова.
В соответствии с законом, полномочия бывшего председателя прекращаются с момента избрания нового. Таким образом, заявление господина Михалкова говорит либо о его заблуждении относительно своих действий, либо, что, конечно, намного хуже, об умышленном, незаконном удержание финансовой документации Союза, удержание печати Союза кинематографистов, попытки узурпирования власти в Союзе, введение в заблуждение средств массовой информации и неограниченной вере в свой так называемый административный ресурс. Намерение Михалкова провести съезд Союза кинематографистов незаконно абсолютно. Смещенное правление и бывший председатель Союза не вправе осуществлять подготовку к съезду. А хочется отметить, что срок его полномочий истек в октябре 2007 года.
Есть еще одна любопытная деталь. Все знают, что премия Ника традиционно вручается 27 марта. Но Михалков обещал созвать внеочередной съезд до 1 апреля. Что это могло означать? Что занятые Никой противники Никиты Михалкова или не прибудут на съезд, или в их отсутствие будет сорвана церемония вручения наград. Напомним, что Академия премии «Золотой орел» были созданы по инициативе Михалкова в пику Академии и премии Ника. Храбрецом он слыл недаром, семерых одним ударом. Но не на тех напал. Видимо, заранее просчитавший все ходы Юлии Гусман перенес торжество на начало апреля. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». Опустошительные пожары в Австралии и обновление сайта «Британской королевы». Таковы сюжеты обзора интернет-изданий. Его подготовил Александр Густев.
Лесные пожары – обычное сезонное явление для Австралии, где сейчас разгар лета. Но в этом году их масштабы невероятны. Средства массовой информации и мировой интернет наполнены десятками шокирующих рассказов очевидцев, пожарных и чиновников. Они описывают сцены из фильмов катастроф. Горящих заживо людей, рушащиеся здания, взрывающиеся автомобили и бензоколонки, падающие деревья, бегущие тысячные стада овец. Специалисты обращают внимание журналистов на невероятную скорость распространения огня, высота которого достигала 3-4 метров, по высохшей земле и кустарнику. Все погибшие и пострадавшие были предупреждены заблаговременно. Однако люди считали, что на эвакуацию у них есть несколько часов, в то время как речь шла о нескольких минутах. Полиция считает, что некоторые очаги огня на юго-востоке Австралии возникли вследствие намеренных поджогов. Премьер Кевин Радд подчеркнул, что, по его мнению, это неслыханное злодеяние, и что, когда виновных поймают, их ждет обвинение в предумышленном массовом убийстве. Огонь – естественный ключевой элемент жизненного цикла австралийских лесов. Это природное явление, которое нельзя предотвратить, однако им можно управлять. Но австралийское правительство этого не умеет. С этого утверждения начинается комментарий колумнистки британской «Таймс» Джермейн Грир, с которым можно познакомиться на сайте издания. Этот текст уже вызвал множество откликов, как гневно-критических, так и сочувственных. Джермейн Грир пишет.
Каждый год жестколистный австралийский лес производит горы опавших листьев от слоившейся коры органических отложений. Большинство видов местной флоры, включая главные, разные эвкалипты, огонь необходим просто для поддержания нормальной жизнедеятельности. Жар расщепляет их семена, находящиеся в своеобразных капсулах. В течение многих тысяч лет австралийские аборигены умели управлять огнем. Они не боялись его, очищали с его помощью свою среду обитания, понимая взаимосвязь каждого элемента в окружающей их природе. В их языках для обозначения того или иного вида огня существуют десятки слов. Когда капитан Кук причалил к восточному побережью континента на корабле «Эндевор», он заметил, что небо впереди было задернуто дымкой, а по ночам его озаряли сполохи. В австралийских национальных парках хорошо понимают необходимость регулярного выжигания подлеска. Если этого не делать, то австралийский лес превращается в страшную естественную пороховую бочку или поленницу сухих дров, называйте как хотите. Но что касается жилых районов, то об этом все почему-то забывают. Дело не в глобальном потеплении и не в поджогах. Дело в природе и ее законах, на которые люди стараются не обращать внимания, будто их нет. А потом происходит пепельная среда.
Колумнистка британской «Таймс» Джермейн Грир в комментарии под заголовком «Природная сила, которую нельзя остановить, но можно направить». Обновленный интернет-сайт британского монарха www.royal.gov.uk, о запуске которого официально объявляет Ее Королевское Величество Елизавета II, начал работать в 1997 году. Теперь здесь можно будет познакомиться с гораздо большим числом интереснейших исторических документов и важных радио- и телезаписей. Например, среди них выдержки из дневника королевы Виктории, где она в конце XIX века описывает, как пытается овладеть новейшим изобретением Александра Грэма Белла – телефоном. Или рекламный ролик 1951 года, сделанный для показа в кинотеатрах, с герцогом Эдинбургским, супругом Елизаветы II, в главной роли, сделанный по заказу Британской ассоциации развития детских игровых площадок. Согласно последним данным, каждую неделю посетителями веб-сайта королевы Великобритании становится около 250 тысяч человек по всему миру. Когда-то, в 1997 году, Елизавета II иронично заметила, что многие родители, бабушки и дедушки считают интернет некой мистикой. Теперь, 12 лет спустя, сайт, как говорят разработчики концепции, обновлен именно с целью, в первую очередь, помочь молодому поколению больше понять и узнать о жизни королевы, находящейся в весьма преклонном возрасте. Разумеется, речь не идет о возможности взять и запросто написать лично монарху по электронной почте, поболтать с ней в чате и так далее. Но, как говорят эксперты, Елизавета II сегодня глубоко погрузилась в киберпространство. Я попросил оценить новый веб-сайт моего коллегу, сотрудника веб-сайта «Радио Свобода», свободанews.ру, Антона Ширяева.
Безусловно, сайт очень простой, доступный, легок в навигации, легко найти любую информацию касаемо королевской семьи, начиная от истории и заканчивая фотографиями. В современном дизайне он легко читается. Единственное, конечно, хотелось бы чуть больше иллюстраций, то есть там, допустим, есть статья о королевском транспорте, и там описываются шикарные машины Бентли, которые принадлежат королевской семье, еще что-то, а фотографий нет.
В первый же год работы, в 1997-м, на личном сайте Ее Величества было зарегистрировано более 100 миллионов посещений. А в течение недели после гибели принцессы Дианы и во время ее похорон в том же году на сайт зашли 35 миллионов раз.
Обзор интернет-изданий подготовил Александр Гостев. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели. Считаете ли вы, что в России нарастает противостояние между бедными и богатыми? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Волгограда и Чебоксар.
Мне кажется, что да, нарастает противостояние между бедными и богатыми, потому что я сама относилась к середине, стала более бедной, и вот уже негодую, честно говоря. Я даже не пойму, кто нами играет. У меня всегда было противостояние между бедными и богатыми. А сейчас в связи с кризисом оно более-более. Люди становятся злые, завистливые кто-то. Хорошо же это, кто-то под сокращение попал. Понабрались кредитов, там ипотек. И тяжело сейчас из этой ситуации выходить. Конечно, завидуют богатым, у которых все слажено, все хорошо. Деньги не потеряли.
Естественно, сейчас идут полюса. На одном полюсе скапливаются богатые, в другом бедные. Не очень большая часть, наверное, богатых. В основном бедное население. Средний класс как таковой отсутствует, по-моему, у нас в России.
Все-таки нет, потому что как-то бедные сами по себе со своими проблемами, со своими заботами, и мне кажется, об этом даже думать некогда, противостоять или не противостоять богатым, как бы выжить. А богатые, они сами по себе заморочены по поводу своих средств, как их спасти, куда бы их выгоднее вложить, чтобы совсем не потерять. То есть, мне кажется, это два абсолютно разных лагеря, которые живут сами в своих проблемах.
Я не думаю, что оно как-то нарастает, потому что нарастает оно обычно перед революцией. Если говорить, что оно нарастает, это, соответственно, значит, у нас предреволюционная ситуация какая-то. У нас многие люди просто становятся сейчас в связи с кризисом, наверное, немного скромнее в своих потребностях, да, беднее. А некоторые, кого этот кризис, в принципе, не очень, может быть, волнует, у кого и так все хорошо, те, как были вне закона, так и остаются. Это, конечно, напрягает обстановку. Но мы уже к этому привыкли. У нас еще со времен дореволюционных, как люди смотрели с завистью, так и смотрят. Единственное, наверное, спасение в том, что там, я не знаю, в церковь ходить и слушать там, что не завидуй, не убей, не укради у богатого. А так, в принципе, у нас большинство населения в стране бедные.
Наверное, все-таки богатые противостоят бедным, потому что ну вот у нас такой народ, то что он привык там показывать всем, доказывать что-то и давит на более низшие как-то слои какими-то своими поступками.
Оно не пропадало. Ну а в чем оно может пропасть? Да ни в чем. Никогда бедные не были довольно богатыми.
По крайней мере, акции протеста против богатых я не наблюдаю среди бедных. Возможно, по той причине, потому что Россия сейчас доросла до такого уровня, что мы не будем раскулачивать, как в 20-е годы. И сажать в тюрьмы богатых людей только потому, что они своим собственным трудом заработали деньги. Ничего подобного я у нас в стране не наблюдаю.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Наталья Галкина и Дмитрий Лишнев. Человек недели «Радио Свобода» – лидер партии «Кадима», министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни. В сентябре прошлого года президент страны Шимон Перес поручил Ципи Ливни сформировать новое правительство, однако ей не удалось заручиться поддержкой большинства депутатов Кнессета. Это повлекло за собой досрочные выборы в парламент, которые состоялись 10 февраля, и на которых «Кадима» набрала больше голосов, чем партия «Ликут» во главе с Беньямином Нетаньяху. Человека недели представляет обозреватель нашего радио
радио Ирина Лагунина.
Любому политику Израиля сейчас не позавидуешь, за исключением крайних. Но особенно не позавидуешь цепи ливня. Во-первых, да, Кадима набрала на одно место в парламенте больше, чем умеренные консерваторы от Ликуда. Но это не дает гарантии, что ливни будет формировать правительство. Все зависит от коалиции и договоренности. Так что победа сегодняшней недели может через 7 дней абсолютно таковой не быть. Во-вторых, даже если она будет формировать правительство, что за политическая ситуация ей досталась? Операция в Газе в начале этого года не была случайной. Она – результат очень точных настроений в израильском обществе. Невозможно сидеть сложа руки и ждать, пока Хамас обзаведется ракетами более дальнего радиуса действия. С этим не может не считаться ни одно правительство. И что же подсказывает недавний опыт? Если сравнить Израиль 2009 года с Израилем 2001, то это две разные страны. Исчезли блокпосты, отстроены дороги, сократилось количество терактов и жертв. Бурным ходом идет строительство, стремительно раскручивается туризм. И все это почему? Потому что предыдущие правительства делали именно то, за что их критиковал мир. Построили стену и отделили палестинские территории. Пусть иерусалимский рынок стал беднее, но уверенности в завтрашнем дне прибавилось. И ничего, что Международный суд в Гааге выступил против строительства разъединительного забора. И еще. Израиль провел военную операцию на Западном берегу и просто вырезал все террористические сети. И тогда тоже мир осуждал, и кадры детей перед танками не могли не вызывать сочувствия к палестинскому народу. Циничная правда состоит в том, что теперь палестинскому народу на Западном берегу лучше, чем при террористическом разгуле. И логика этого исторического опыта в глазах многих и многих израильтян проста – применить тот же сценарий в Газе. Неприятная правда для цепи ливня состоит в том, что это уже невозможно. После событий в начале этого года лимит военных операций на ближайшее время исчерпан. И остаются только переговоры или попытки устроить какой-то вариант сдерживания. А о каком сдерживании может идти речь, если Хамас на корню отвергает существование самого государства Израиль? И, может быть, в этой ситуации цепи ливня было бы лучше быть в оппозиции, у которой больше свободы, чем у премьера со связанными руками. Но она не для этого вела свою партию к победе.
Человека недели «Радио Свобода» цепи ливни представляла Ирина Лагунина. Программу «Итоги недели» подготовили продюсер Илья Бобчинецкий и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Мы говорим нашей родной коммунистической партии и ее Ленинскому центральному комитету, что будем их впредь высоко нести знамя советского искусства. Будем верны его идейно-художественным принципам.
Это подлинный голос Дмитрия Шостаковича. О новом спектакле, посвященном композитору, вы сможете услышать в пятничном выпуске «Поверх барьеров». В пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».